Это были новости часа. Их представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Тулузе полиции застрелен подозреваемый в убийстве учеников еврейской школы и их учителя. Каким общественно-политическим последствиям может привести создание в России легальной националистической партии? Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсуждают в Брюсселе возможность введения новых санкций против Белоруссии. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, российские националисты планируют объединиться в новую партию. Предполагается, что она будет создана на базе русского общественного движения Константина Крылова, русского гражданского союза Антона Суслова и движения против нелегальной миграции Владимира Тора. Каким общественно-политическим изменениям может привести создание в России легальной националистической партии? Тему продолжает Динара Седикова.
Новое политическое объединение будет сформировано на базе русского общественного движения Константина Крылова, русского гражданского союза Антона Сусова, движения против нелегальной миграции Владимира Тора и нескольких других националистических движений. Возможные варианты названия – «Национал-демократическая партия» или «Российская национал-демократическая партия», сказал Радио Свобода председатель исполкома будущей партии Владимир Тор.
В любом случае, партия, которую мы создаем, это русская национальная демократическая партия. Что касается управленческой структуры, то мы демократическая партия, соответственно, она будет построена на принципах демократических. Ожидается, что будет влиятельный, мощный политсовет, который будет определять политическую картину дня. С регионами у нас несколько тысяч человек на сегодняшний момент в этих организациях. Ну, слава богу, пока партия-то особых денег не требует. Как и всякое русское общественное движение, мы существуем на деньги наших единомышленников, на членские взносы и на сбор пожертвований. Я полагаю, что мы будем интересны для национально ориентированного капитала.
Владимир Тор рассказал в интервью «Радио Свобода», что при партии обязательно будет создан специальный орган – наблюдательный совет для взаимодействия с другими политическими силами. В совет националисты уже пригласили Алексея Навального, который не раз поддерживал русские марши, Сергея Жаворонкова, исключенного из движения «Солидарность» за националистические высказывания, профессора МГИМО Валерия Соловья, а также главу организации «Демократический выбор» Владимира Милова. Однако, несмотря на то, что политик рад созданию националистической партии, от предложения он отказался.
Вообще мы рады, что появляется такая партия, потому что, к сожалению, долгое время в России националистические силы находились в плену всяких имперских химер. Но то, что они дрейфуют в сторону современной европейской демократии, это очень хорошо. Очень много в общественном мнении и среди журналистов неразберихи по поводу того, кто какую партию создает. Если бы мы согласились войти в этот наблюдательный совет, мы просто все бы написали, что мы вступили в эту партию.
На другом, более радикальном националистическом фланге движение «Русские», в которое вошли запрещенные ранее организации ДПНИ Александра Белова и Славянский союз Дмитрия Демушкина. Последний заявил Радио Свобода, что его в партию Крылова и Тора не приглашали. Да он и не собирался, ведь Демушкин создает свою националистическую партию.
Меня не звал никто ни в какие объединения. И было бы странно приглашать, если мы еще зимой проголосовали за создание партии. Занимаемся сейчас по строительству. Ну, прежде всего, занимаемся объединением сейчас региональных структур. И сейчас идут конференции по регионам, чтобы выработать общее руководство, то есть избрать. Прежде всего, вот эта работа, она еще, думаю, минимум 3 месяца будет продолжаться. А уже после будем делать конференции, проводить по строительству. То есть первыми мы не будем, а у нас нет цели.
Директор информационно-политического центра «Сова» Александр Верховский заявил Радио Свобода, что, во-первых, современным российским националистам еще только предстоит пройти все формальные процедуры по созданию партии. А во-вторых, они вряд ли будут способны ей управлять.
Тут не только потому у них может не получиться, что им не дадут, но и потому что они сами не справятся с организационными задачами, плюс всякие конфликты внутренние. Конфликтов в этой среде очень много. Нужно еще в самом деле подтянуть туда какой-то актив, чтобы она могла участвовать, ну, скажем, в региональных выборах. Если им удастся, тогда получится, может быть, что-нибудь вроде западноевропейских ультраправых партий. Вот обычный электорат, да, условно, там, Дмитрия Демушкина никакой голосовать не пойдет. Потому что люди могут сколько угодно не любить Кавказ, но они не готовы себя ассоциировать с кажется, слишком радикальными деятелями.
Крылов и Тор не предлагали Демушкину и Белову-Поткину объединиться, а если вдруг они все вместе объединятся, это будет хоть какая-то сила?
Тогда это провалится вообще. Беловым и Демушкиным партия будет абсолютно маргинальной.
Считает директор информационно-политического центра «Сова» Александр Верховский. Еще одно объединение уже на левом фланге создают партии КПРФ «Справедливая Россия» и движение «Левый фронт». Эти организации только начали переговоры по созданию союза, тем более что у политиков есть разногласия относительно формы новой организации. Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов считает, что в будущем она должна стать партией.
На фоне вот этой проходящей политической реформы нам, в первую очередь, я говорю про левые силы, надо удержаться от того, чтобы попасть в эту ловушку, которую нам готовит власть. Вот эта реформа, которую инициировал Медведев в результате мощных народных протестов, все-таки она пока, конечно, получается лукавая и коварная. Такие сущностные поправки, которые мы предлагаем, создание избирательных блоков и уведомительный порядок регистрации партии, они все-таки не проходят. Конечно, сейчас многие кинутся эти партии регистрировать, ну, а партия власти в этом хаосе надеется, конечно, используя административный ресурс, удержаться на его. Вот наша задача сейчас постараться максимально объединиться. В формате, может быть, сначала движения, потом партии.
Член партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев, напротив, считает, что еще рано думать о создании отдельной партии. Социал-демократический союз создается как объединение левых сил, которое было бы способно изменить современную политическую ситуацию в России. Однако справедливороссы готовы сделать ядром нового союза свою партию, уверяет Пономарев.
Есть у нас люди партийные, есть люди беспартийные, да, то есть Удальцов человек беспартийный, да, то есть он, естественно, хочет обрести партийную идентичность, поэтому говорит про партию, но вот «Справедливая Россия», в частности, сделала Сергею предложение вступить и таким образом решить эту проблему. Для меня, как для представителя «Справедливой России», задача, прежде всего, координационная. Я считаю необходимым, чтобы все левые силы перестали друг с другом конкурировать, друг другу мешать на выборах, а могли бы конструктивно работать. Это создается вне всех политических партий и движений. Это такой круглый стол левых сил, с помощью которой можно выработать ту повестку дня, которая является общей для всех левых, реализовывать различные социальные проекты. Эти инициативы на данный момент социально не поддержаны на уровне руководства всех этих организаций.
Директор Международного института политических исследований Евгений Минченко не видит смысла в создании нового союза левых сил.
Все-таки и внутри этих политических сил есть достаточно серьезные противоречия. Будет достаточно сложно проводить согласованную политику, все равно каждый будет пытаться тянуть одеяло на себя. Рационально было бы этого не делать, я не вижу в этом никакого смысла. Делать новый бренд на основе уже существующих, состоявшихся брендов – это глупость. Столько денег вложено в бренд «Справедливая Россия». А теперь людям говорят, а вот теперь у нас социал-демократический союз. И еще объясняет там про социал-демократию. Этого запрет на блоки, не вижу в этом никакого смысла. Есть уже существующий сильный бренд с фракциями в региональных законодательных собраниях, в городских думах, в Государственной Думе. Что, у нас антирейтинг большой у той же самой «Справедливой России». Ну а зачем тогда хоронить то, во что вложено столько денег?
Считает политолог Евгений Минченко. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта, убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Движение за честные выборы планирует провести в субботу очередную акцию на Пушкинской площади в формате пресс-конференции. В Думе проходят парламентские слушания, посвященные созданию в России общественного телевидения. Межрелигиозный совет России осудил акцию феминистской панк-группы «Пусси Райт» в храме Христа Спасителя в Москве. В Сирии правительственные войска сегодня подвергли обстрелу предместье города Хама, где находятся отряды вооруженной оппозиции. Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Сегодня ее ведущая Анна Качкаева. Тема выпуска «Общественное телевидение в России. Нужно ли оно обществу? Увенчается ли успехом инициатива президента Дмитрия Медведева? Какой из проектов, ведомственный или общественный, будет реализован?» После парламентских слушаний об общественном вещании в нашей студии будут депутаты Государственной Думы и член рабочей группы по общественному телевидению при Совете по правам человека Илья Пономарев. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас главной международной теме дня. Меньше 2 часов назад завершилась операция по поимке подозреваемого в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта. За развитием событий следит наш корреспондент во Франции Елизавета Алисова. Она в прямом эфире. Елизавета, здравствуйте. Что известно о подробностях сегодняшней операции?
Да, здравствуйте. Около часа назад о том, как проходил штурм, в результате которого был застрелен террорист, рассказал журналистам министр внутренних дел Клод Ян. Примерно в 10:30 спецназовцы начали штурм квартиры, где забаррикадировался террорист. Спецназовцы продвигались медленно, осторожно, на тот случай, если Мохаммед Мира заложил взрывчатку в квартире. Этого действительно опасались, ведь еще вчера сам Мира говорил переговорщикам, что его цель была убить как можно больше человек, что он запланировал убийство еще одного военного и 2 сотрудников полиции Тулузы. В начале штурма произошли 3 выстрела. Спецназовцы бросили 3 гранаты, но после этого никакой реакции не последовало, и потом примерно около 50 минут ничего не происходило. В это время, как рассказал после этого Клод Диан, спецназовцы с помощью специального видеооборудования проверяли квартиру сантиметр за сантиметром. Они проверили практически всю квартиру, оставалась лишь ванная комната. И в этот момент из ванной выскочил Мира и стал стрелять в спецназовцев. И дальше он прыгнул в балкон, и при этом продолжая стрелять. Эту перестрелку и слышали журналисты, стоявшие за периметром безопасности. 300 выстрелов всего за 5 минут. Французские телевизионные каналы показывали в прямом эфире место действия. Конечно, за оцеплением не видно было, что происходит вблизи от дома, но звуки стрельбы были прекрасно слышны. Надо сказать, что такой поворот событий был полной неожиданностью, потому что уже практически была уверенность в том, что Мира покончил с собой этой ночью. Ведь он более 12 часов не выходил на связь, а ночью в квартире, где он забаррикадировался, раздались 2 выстрела. Оказалось, что Мира специально прекратил все общение вчера вечером, спрятался, затаился в засаде, не подавал признаков жизни более 12 часов, заставил практически поверить, что он покончил с собой. Напомню, что весь вчерашний день спецназовцы вели переговоры с террористом. До последнего надеялись взять его живым. Он обещал сдаться 2 раза. Сначала в 2 часа дня, потом в 10 часов вечера. Но после 11 часов вечера он больше не выходил на связь. Он заявил переговорщикам, что хочет умереть в бою с оружием в руках. Эксперты гадали, что происходило в голове этого человека весь вчерашний день. Почему он готов был сначала сдаться, а потом передумал? Ну, теперь уже ясно, что террорист до самого конца рассчитывал только на одно – постараться убить как можно больше полицейских.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была наш корреспондент во Франции Елизавета Алисова. Итак, Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта, убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас у нас обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Давайте начнем с идущей сейчас в Соединенных Штатах президентской предвыборной кампании. Что, на ваш взгляд, самое интересное на эту тему публикует сегодня американская печать?
Здравствуйте, Андрей. «Нью-Йорк Таймс» сегодня обращает внимание на то, как соискатели номинации кандидата в президенты от республиканской партии испытывают явную нехватку средств на дорогостоящую предвыборную кампанию в преддверии праймериз в таких штатах, как Мэриленд, Нью-Йорк и Пенсильвания. Они все более зависят от небольшой группы сторонников, сосредотачивающих миллионы долларов в неограниченных пожертвованиях, проходящих через так называемые суперкомитеты политического действия. Каждый из республиканцев, отмечает газета, едва сводит концы с концами. Так, лидер гонки, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, собрал в феврале 11,5 миллионов долларов, но потратил 12,5 миллионов. В начале марта у него было меньше средств, чем в январе. Бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, собрав более 9 миллионов, сейчас задолжал около 1 миллиона, многое потратив на рекламу по телевидению и в интернете. Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич собрал 2,6 миллиона и потратил 2,9 миллиона долларов. У него в банке 1,5 миллиона долларов, которых ему едва хватит на продолжение участия в предвыборной кампании. Газета сравнивает финансовое положение республиканцев и нынешнего президента-демократа Барака Обамы, который намерен переизбираться. У последнего оно куда лучше, потому что он является и, скорее всего, останется единственным партийным кандидатом. Фактически, Обама от каждого индивидуального донора может получать вдвое больше, чем Митт Ромни, который считается самым вероятным противником Обамы на выборах в ноябре, говорится в публикации в газете «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Ялан, мы только что говорили о трагедии во французском городе Тулуза, где экстремист Мохаммед Мира, как подозревает полиция, это был именно он, устроил бойню в еврейской школе. Есть ли отклики на эту трагедию в американской печати?
Андрей, как говорится сегодня в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост», за более чем десятилетие после терактов 11 сентября 2001 года Франции удалось избежать зрелищных заговоров, связанных с Аль-Каидой или ее сторонниками, подобных тем, что шокировали в свое время Великобританию, Испанию и Германию. Однако в цепочке убийств, предшествовавшей полицейской операции в Тулузе в среду, видится много общего с упомянутыми эпизодами. А именно, предполагаемый убийца был рожден в эмигрантской общине. Он стал радикалом в результате поездок в Афганистан и Пакистан. Наличествует местная группа таким же образом настроенных экстремистов. Налицо также неспособность сил безопасности отвести угрозу, несмотря на то, что им было до этого известно, что из себя представлял подозреваемый. Как и взрыв в мадридском метро в 2004 году, пишут авторы статьи, нападения в Тулузе произошли незадолго до важных по значимости выборов. Пока не ясно, как они скажутся на шансах нынешнего президента Франции Николя Саркози на переизбрание. Саркози слывет более жестким в отношении иммигрантских общин, чем его соперник Франсуа Холланд. Однако может стать вопрос, почему полиция не остановила Мохаммеда Мира в то время, как властям было известно о его прошлом, и он был объектом наблюдения. Газета отмечает, что правительство Саркози не приняло достаточных мер, чтобы улучшить условия жизни молодых мусульман во Франции, которые часто живут в эмигрантских гетто. Как напоминает полиция, мера, как напоминает газета, Мира во время полицейской осады заявил, что он совершил серию убийств в отместку за запрет на публичное ношение исламской вуали, который был поддержан господином Саркози, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, а какие публикации американской прессы о России вы бы выделили сегодня?
Корреспондент еженедельника «Тайм» в России Саймон Шустер очередную свою публикацию посвящает новейшей политической традиции в этой стране – митингам на прокат. Он пишет, что в российском политическом жаргоне в моду вошло слово «бригадир», то есть тот, кто нанимает толпы для митингов. И в нынешнем году эта профессия пользуется в России особой популярности. И приводится пример, что 4 марта, в день президентских выборов, когда Владимир Путин выиграл свой третий срок, вечером его сторонники организовали демонстрацию, более многочисленную, чем все, что ранее удавалось созывать оппозиции. И вот журналисты из журнала «Тайм» следили за группой демонстрантов в течение часа после путинского обращения к толпе. Они проследовали за ними к ближайшей станции метро, и там примерно 100 человек выстроились в очередь за своим гонораром, который составлял примерно $10 на каждого. Все время рядом присутствовал полицейский, он просто стоял. Это не считалось преступлением. Что же касается моральной стороны, то один из так называемых бригадиров, который работал той ночью, он представился корреспондентом под именем Сергей, он сказал, что угрызениями совести он не мучается. Он сказал, это платный флешмоб. И это нормально. Об этом пишет журнал «Тайм», автор публикации Саймон Шустер. Андрей.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в «Американской печати». Его подготовил и представил Алан Давыдов. В Петербурге в галерее квартиры Алексея Сергиенко открылась выставка 12 портретов Владимира Путина. Выставка называется «Добрейшие души человек», рассказывает Татьяна Вольская.
Когда читаешь название картин, не веришь своим глазам. Кажется, этого не может быть, потому что не может быть сегодня, потому что было вчера и позавчера. Кошка двоится в глазах, как в фильме «Матрица», вызывая мысли о двоящейся реальности. В самом деле, Путин и дети, Путин и цыпленок, Путин и теленок, Путин на фоне ромашек играет с собакой, Путин несет на плече первоклассницу, первый звонок, Путин, явно получая удовольствие от процесса, кормит из бутылочки теленка – И, наконец, хит выставки «Плачущий Владимир Путин». В основе явно кадры из выступления в Лужниках, с дрожью в голосе и с «Умрёмте ж под Москвой» на Манежной площади на фоне российского знамени со слезами на глазах. Как в голову художнику пришла такая мысль, говорит творец портретов Путина Алексей Сергеенко.
Я впечатлился, когда вот смотрел на Манежной площади, как Владимир Владимирович пришел, там вот это его сторонники, и все там аплодируют, кричат, и вот эти слезы на его глазах. Хотя, конечно, потом стали говорить, что это ветер был, но мне хочется верить, что он пустил слезу, и вот эти волосы взъерошенные, и почувствовал, что что-то переживал, волновался. Как-то мне это очень понравилось, я решил нарисовать вот такую картину. А потом, через несколько дней, я ходил со своими сыновьями в баню, ну, мы ходим в общественную баню большую, и там при мне два мужчины в парилке так начали активно спорить о политике, что чуть было не подрались. Хотя парилка – это место святое, там не то, что никто не ругает, там обычно даже не разговаривают громко. Я подумал, что вот эта ситуация, она в стране на самом деле ненормальная. Знаете, еще в детстве, если бы я прошел мимо, как хулиганы обижают девушку, да, причем там явно меня больше, там старше, и точно наполучаю, я все равно впитывался в эти истории и получал.
Не исключено, что Владимир Путин напомнил художнику обижаемую хулиганами девушку, и пройти мимо мастер не смог.
Когда люди просто ругаются уже в тарелке, это нехорошо. Я решил нарисовать добрые цветы нашего президента. И нашел в интернете фотографии, где он со щеночком, с птенчиком. А потом, ну, чтобы не было такой зоопарк, просто стал уже выдумывать какие-то сюжеты. Ну, и вот сюжет для велосипеда, где он девочку несет на 1 сентября. Сейчас у меня в подготовке две картины еще. Друзья дарят ему торт, а он задувает вот свечечка. И сюжет, где он сидит в кинотеатре, ест попкорн, и все плачут вокруг.
Кроме того, Алексей Сергеенко сравнил статистику, чего боятся россияне и люди в западных странах. И выяснил, что на Западе люди боятся одиночества, потери друзей, старения, а в России государство, армия, чиновников, роста квартплаты, суда. И художник решил исправить ситуацию, предложив зрителям доброго и не страшного президента. О феномене этих картин рассуждает культуролог Илья Утехин.
Кажется, что эта выставка не то чтобы расколет общество, но во всяком случае проявит некий культурный такой слом, потому что для одной части публики это будет восприниматься как явная, но стебаловость. Кто же всерьез может думать, что в таком цвете и такие прекрасные сюжеты «Путин в цветочках», «Путин с девочкой», «Путин со слезой». То есть, что было на стене? Олиповатые олеографии с котятками. «Путин с котятками» — это типичная курехинская пародийная тема. И вообще-то кто-то подумает, а как же, где же цензура? Это же абсолютно антипутинские... И если это кому-то показать, все будут думать, что вот его уж совсем обстебалит. Но оказывается, что люди, которые не ходили на митинги, которые к окружающей действительности относятся с другой точки зрения, те, которые голосовали за Путина и готовы негативные стороны действительности, которые нас окружают, на них не обращать внимания, а готовы к светлому оптимизму, и к тому же у них еще есть способности к искусству примитива.
С одной стороны, Илья Утехин видит тут примитивную эстетизацию, с другой – зачатки нового светского культа.
У меня первая ассоциация с картинками, где разные местные герои появляются в рамках таких христианских культов в Латинской Америке. Например, в Мексике. Помесь христианских и местных верований. И там в качестве героев появляются их местные бандиты. Тоже они в цветочках. Они, правда, без котиков. Но это проявление вполне народного искусства.
Есть повод обсудить это как социальное явление и как художественное. Илья Утехин считает это положительным трендом, достойным быть освещенным на всех телеканалах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах, совершенных на юго-западе Франции в середине марта, убит сегодня при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Ранее власти заявляли, что хотят взять его живым. По предварительным данным, в ходе штурма ранены трое сотрудников сил безопасности. Движение за честные выборы планирует провести в субботу очередную акцию на Пушкинской площади в формате пресс-конференции. В Госдуме сегодня парламентские слушания, посвященные созданию в России общественного телевидения. Межрелигиозный совет России назвал кощунством акцию феминистской панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве. В Сирии правительственные войска сегодня подвергли обстрелу предместье города Хама, где находятся отряды вооруженной оппозиции. Число жертв столкновений в Хаме неизвестно. В Мали на западе Африки произошел военный переворот. Сообщается о захвате взбунтовавшимися военными президентского дворца и большинства правительственных учреждений в столице страны Бамако. В Вологодской области пойман заключенный, сбежавший из колонии строгого режима на вертолете. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Об этом сообщает Федеральная служба исполнения наказаний. Лидер националистической организации Лига обороны Москвы Данила Константинов обвиняется в убийстве. Об этом сообщил Интерфаксу лидер движения «Русские» Дмитрий Демушкин. Официальной информации по этому поводу пока нет. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Я приветствую в прямом эфире нашей программы главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Андрей. Вчера день был насыщенный событиями, и я не успела проанонсировать материал, который появился на сайте вчера же, но, как я вижу по статистике, он пользуется большим вниманием наших читателей, и я с удовольствием рекомендую его тем, кто еще не успел его прочитать. Это специальный репортаж наших корреспондентов Елены Власенко и Елены Гудкиной из города Сегежа, где отбывает срок наказания, наверное, самый известный заключенный России, Михаил Борисович Ходорковский. Материал называется «Сегежа с участием Ходорковского». Это репортаж из города, где Путин чужой, а Ходорковский свой, и оба интереса не вызывают. Репортаж написан на фоне послевыборной ситуации в Сегеже, как голосовал этот город, как он относится к Путину и как к Ходорковскому. Все это вы найдете в этом репортаже. Это не только текст, это и видеосъемка, которая знакомит вас с городом, с людьми, с настроениями, с нравами. И не скажу, что это очень оптимистическое чтение и зрелище, но, безусловно, очень интересное. Тем более, что наши корреспонденты задают жителям Сегежи ровно те вопросы, которые Михаил Ходорковский когда-то поставил в своей статье «Левый поворот», и пытаются с их помощью ответить на них. Надо сказать, что иногда в своих ответах жители Сегежи повторяют размышления самого Михаила Борисовича Ходорковского. В общем, рекомендую это вашему вниманию. Дискуссия вокруг этого материала идет, и вы в ней тоже можете принять участие, зарегистрировавшись предварительно на сайте «Радио Свобода». И помня о том, что у нас существует премодерация, поэтому комментарии появляются не сразу. Хотите, чтобы комментарий появился сразу, пользуйтесь нашими страницами в Фейсбуке и ВКонтакте. И еще о целой группе материалов я хотела бы сказать. Это те материалы, которые посвящены памяти Марины Евгеньевны Салье, которая вчера ушла из жизни. Мы вчера же, ближе к вечеру, опубликовали последнюю запись в блоге Марины Салье, поместив туда письмо, которое Марина Евгеньевна адресовала Михаилу Прохорову. Оно посвящено учредительному собранию. Близкие Марины Евгеньевны разрешили нам использовать это письмо. И когда мы его опубликовали, видимо, тогда же прочитал его и Прохоров. Видимо, где-то оно в его почте потерялось, и до этого он его не читал. Сегодня он на него откликнулся. К сожалению, Марина Евгеньевна уже не услышала этих слов. Но, тем не менее, все это вы можете найти на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Брюсселе начинается двухдневное заседание Совета Европейского Союза по иностранным делам, и завтра Совет планирует рассмотреть вопрос о дополнительных ограничительных мерах в отношении Белоруссии, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Белоруссия в последние недели нисходит с уст представителей разных учреждений Европейского Союза в Брюсселе. На минувшей неделе на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге состоялись очередные дебаты о состоянии прав человека и демократии в этой стране. От имени верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон с докладом перед евродепутатами выступил член Европейской комиссии Андрис Пибалкс. Европейский Союз все больше и больше обеспокоен отсутствием уважения к правам человека и правовому государству в Белоруссии. Последние месяцы ситуация там ухудшается, если принимать во внимание новые репрессивные меры, которые были приняты против гражданского общества и политической оппозиции. Это нас очень беспокоит, и мы, в частности, просим немедленно освободить без предварительных условий всех политических заключенных. Политические заключенные в Европе – это позор. Мы также озабочены сообщениями о фактах пыток и негуманного обращения с политическими заключенными. Права человека и верховенство права – это ценности, которые лежат в основе Европейского Союза. Поэтому законодательство Белоруссии не может восприниматься Брюсселем без критики. Любое преследование представителей оппозиции и гражданского общества должно прекратиться, и свобода их передвижения не может ограничиваться. Все более и более ограничительное законодательство, которое все больше и больше ограничивает свободу граждан Белоруссии, должно подвергнуться осуждению, сказал Андрис Пибалкс. В Евросоюзе также придают большое значение еще одной проблеме. Это единственная страна Европы, которая все еще применяет смертную казнь. Европейский Союз выступает против смертной казни как высшей меры наказания. В резолюции Европарламента от 16 февраля Европейский Союз просил белорусские власти не казнить Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева и ввести мораторий на смертную казнь в перспективе ее отмены. Это была одна из причин, по которой Европарламент 15 марта отложил в последнюю минуту голосование по резолюции о Белоруссии. Об этом сообщила председатель подкомитета Европарламента по правам человека Барбара Лохбиллер. Мы отложили голосование по Белоруссии на более поздний срок, на сокращенное пленарное заседание Европарламента на следующей неделе. Мы сможем увидеть, какое решение примет в пятницу 23 марта Совет ЕС по иностранным делам по новым ограничительным мерам в качестве инструмента давления на Минск. Мы узнали тем временем, что президент Лукашенко отказался помиловать осужденных Коновалова и Ковалева, и они казнены. После исполнения приговора было заявление главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон, в котором она напомнила, что Европейский Союз отвергает смертную казнь в любых обстоятельствах. По ее словам, обвиняемые были лишены должным образом организованного процесса. Совет ЕС примет 23 марта постановление по ситуации в Беларуси. На брифинге в Брюсселе высокопоставленный представитель Европейской внешнеполитической службы сообщил, что могут быть усилены ограничительные меры ЕС против Белоруссии, учитывая новое усугубление ситуации в стране. Как уже объявляла по итогу предыдущего февральского заседания Совета ЕС Кэтрин Эштон, новые санкции могут затронуть бизнесменов и предприятия, которые связаны с белорусскими властями. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». У микрофона Александра Вагнер.
В российских блогах снова заговорили о Сергее Мавроде, создателе финансовой пирамиды МММ и осужденном за мошенничество в особо крупных размерах. Недавно он был снова приговорен к 5 суткам административного ареста за неуплату штрафа, а потом попал в больницу с сердечным приступом. Но блогеры вовсе не волнуются за жизнь Мавроди, их интересует его новый проект социально-финансовой сети, построенный на принципе кассы взаимопомощи. Многие пытаются анализировать, чем он отличается от скомпрометировавшего себя ранее МММ. Блогер Евгений Демкин считает, что новая система Мавроди построена на идеалистическом представлении, что люди друг другу зла не желают.
Сообщество «Мы можем многое» построено на надежде, что в людях есть добро, что они могут самостоятельно, без каких-либо регуляторов со стороны государства, самоорганизоваться и объединиться. Договориться между собой и ответственно помогать друг другу, используя для удобства механизмы в виде виртуальной игры.
В комментариях к этому посту появилась критическая реплика интернет-пользователя Кот Пирсер.
Собственно, ничего удивительного. На дураках, в общем-то, держится весь этот мир.
Кирилл Савицкий в блогах сайта Слон.ру говорит, что в случае нового МММ нельзя говорить о финансовой области. Речь идет об онлайн-казино.
Если внимательно прочитать предложение и посмотреть записанное им видео, становится совершенно ясно, что он ничего не обещает. Он не обещает роста 20% в месяц, он только говорит о том, что постарается его обеспечивать. Он не обещает вернуть средства тем, кто откажется от участия, только обещает постараться вернуть. Более того, в первом видеообращении он прямо говорит о том, что лет через 5 можно будет провести перезапуск системы, то есть ясно и недвусмысленно говорит о том, что в итоге система придет к дефолту, даже если ее не будут трогать власти.
Михаил Захаров на сайте Политру испытывает смешанные чувства. Он удивляется, что после всего случившегося в 90-х еще находятся люди, способные вложить средства в подозрительный финансовый продукт, и одновременно его пугает, сколь распространен в России финансовый инфантилизм.
По этой схеме гражданам предлагается вложить некоторую сумму денег и обещано, что они получат баснословную прибыль, ничего не делая. Даже бренд Мавроди их не настораживает. Такой финансовый инфантилизм лишает надежды на появление в стране конкурентной и открытой политической системы, сходной с ведущими демократиями. Пока люди не умеют и не хотят учиться считать деньги, любые выборы будут проходить под знаком крайнего популизма и без сколько-нибудь внятных экономических программ. В такой ситуации выборы без выбора будут повторяться снова и снова, ведь все политические игроки, вне зависимости от реального веса, будут предлагать, по сути, одну и ту же программу, ту, которая сможет описать в самом неконкретном виде чаяния основных электоральных групп. А разговор о реальных достижениях и провалах правительства будет сводиться к манипулированию даже не фактами, а мифологемами.
В то время как в России думают о том, как заработать или, наоборот, потерять, вложив деньги в предлагаемые на рынке финансовые инструменты, в Греции, где страна переживает острый финансовый кризис, думают о том, как деньги сэкономить. Благодаря идее, возникшей у Кристоса Каменидиса, преподавателя маркетинга университета в Салониках, жители города могут покупать продукты в 3 раза дешевле, чем в магазинах прямо от производителей, греческих фермеров. В блогах Guardian появилась запись, объясняющая, как все организовано.
Все очень просто. Муниципалитет объявляет об организации продаж, а местные жители посылают заявки, что они хотят купить. Эта информация передается Каменидису, который вместе со своими студентами обзванивает греческих фермеров, спрашивая, какую продукцию из указанного списка они могут предложить. В назначенное время производители сельскохозяйственной продукции приезжают на указанное место, где их ожидают заказчики, и продают то, что привезли. Прямые продажи в последнее время стали очень популярны. Их организуют добровольцы в разных регионах страны. Фермеры даже сами размещают свои предложения в интернете. В прошлом месяце предлагалось 24 тонны картофеля, на покупку которого подписались 534 семьи. Благодаря тому, что чаще всего у производителей заказывают именно картошку, появилось название «картофельное движение». Некоторые экономисты считают, что оно способно помочь преодолеть финансовый кризис, так как создает новую модель покупки и продажи продовольствия в Греции.
В США, где и начался в 2007 году мировой финансовый кризис, за последние несколько лет выросло количество людей, экономящих деньги. Некоторые, как, например, Фатима Эванс, покупают продукты только тогда, когда на них предоставляется скидка. Своими идеями она делится на странице в сети Facebook, поэтому они написали заметку на сайте HuffingtonPost.com.
Эванс расходует средства очень необычно. На ее странице в Facebook, названной «Зависимая от скидок», она хвастается, что в ее подвале есть настоящий мини-маркет. 10 бутылок с жидким порошком, гора лезвий для бритья, кусок мыла, множество бутылок острого соуса, 100 бутылок воды и огромное количество разнообразных полуфабрикатов. Она почти не тратит деньги на еду, утверждая, что делает покупки только тогда, когда товар по максимуму уценивают. Эванс не считает себя Плюшкиным, а наоборот, человеком, любящим делиться с другими. Некоторые вещи она отсылает своей живущей в Лондоне племяннице, а лишние продукты отдает местным продовольственным банкам, которые кормят бедных.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор Александр Вагнер. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мохаммед Мира, подозреваемый в 7 убийствах на юго-западе Франции, сегодня убит сам при штурме квартиры в Тулузе, где он был блокирован полицией. Движение за честные выборы планирует провести в субботу очередную акцию на Пушкинской площади. В Думе проходят слушания, посвященные созданию в России общественного телевидения. Межрелигиозный совет России назвал кощунством акцию феминистской панк-группы «Pussy Riot» в храме Христа Спасителя. В Мали на западе Африки произошел военный переворот.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Сегежа. Репортаж из города, где Ходорковский свой.
Комментарии экспертов.
Владимир Милов о будущем националистов в России.
Право автора.
Журналист Илья Мельштейн. Цветы расстрелянным. Бунт по-белорусски.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Сразу две ведущих мировых автомобильных компаний, японская Nissan и немецкая Volkswagen, объявили на этой неделе о планах создания удешевленных моделей легковых автомобилей для рынков крупнейших развивающихся стран. Nissan специально для этого возродит одну из своих прежних торговых марок, под которой машины не выпускались уже 30 лет. С подробностями Сергей Сининский в экономической панораме.
Японская компания Nissan планирует в 2014 году начать в России производство бюджетных легковых автомобилей под торговой маркой Datsun, заявил в среду глава российского представительства Nissan. Автомобили под маркой Datsun впервые появились в Японии в 1932 году и выпускались полвека. В 1981 году Nissan отказалась от использования этой марки в целях унификации своего модельного ряда. Руководитель компании Renault и Nissan Карлос Гон заявил в среду, что автомобили под возрождаемой маркой Datsun будут предназначены для рынков развивающихся стран. Продавать их в наиболее индустриально развитых странах мира не предполагается. Подобные планы обсуждаются и в Volkswagen, судя по интервью в очередном номере немецкого профильного журнала одного из руководителей компании. В случае Nissan новые автомобили, по словам Карлоса Гона, планируются продавать, например, в Индии примерно за 8 тысяч долларов. В Индонезии их предполагаемая цена составит около 10 тысяч долларов. Для России это примерно на 25-30% меньше, чем стоит сегодня бюджетная модель Renault Logan. Но цена будущих Datsun в России может оказаться выше, чем в Индонезии, и вряд ли компания пойдет на внутреннюю конкуренцию между своими же моделями. Из Москвы аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
На мой взгляд, прежде всего, бренд Datsun будет выведен все-таки в более низкую ценовую категорию, и здесь он, скорее всего, будет замещать ту традиционную классику и бюджетные автомобили АвтоВАЗа. Ну, классику сейчас снимают с производства, бюджетные остаются, лоукост Лада Гранта и так далее. То есть, скорее всего, Datsun будет каким-то образом развиваться на этой платформе, где будет обновленная Калина, Лада Гранта и так далее, и так далее. То есть, Datsun будет позиционироваться в более низком ценовом сегменте, а Renault Logan будет все-таки позиционироваться в более высоком ценовом сегменте. Это первый момент. И второй момент, наверное, все-таки даже в бюджетном сегменте и такой крупный консорциум, как Renault Nissan, наверное, не может ограничиваться одной моделью даже для развивающихся рынков, где все-таки спрос в этом сегменте достаточно большой, и идея заключается в том, чтобы предложить все-таки потенциальным покупателям несколько моделей, среди которых они могут выбрать.
В целом, на долю новых легковых автомобилей стоимостью до 15 тысяч долларов или чуть выше, какая часть российского автомобильного рынка приходится сегодня, и как она менялась в последние годы? Аналитик инвестиционного компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Доля бюджетных автомобилей в общих продажах занимает не меньше 50%, из которых где-то половина, наверное, приходится на АвтоВАЗ. Остальные модели – это «Логан», «Форд Фокус», «Шевроле» и так далее. Что касается динамики, то до 2008 года доля более дорогих машин росла за счет доступности автокредитов. В кризис ситуация изменилась. При этом государство всячески поддерживало именно покупку бюджетных машин. И поэтому доля их в 2008, 2009, 2010 году существенно увеличилась. Сейчас ситуация, наверное, некоторой стабилизации, потому что, да, люди могут с этой стороны позволить себе покупать более дорогие машины опять. Но, с другой стороны, сейчас в России появляется большое количество качественных бюджетных машин. И просто люди, которые никогда в жизни не покупали машины, они теперь могут это сделать.
Самым дешевым в мире массовым легковым автомобилем считается модель «Нано», выпускаемая индийской компанией «Tata Motors». Она была представлена 2,5 года назад как первый в мире автомобиль дешевле $3000. Однако реальные ее продажи и в самой Индии оказались значительно меньше ожидаемых. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
На мой взгляд, чтобы обеспечить цену машины где-то на уровне $3000, конечно, она должна быть минимально по своим удобствам, комфорту, то есть там набор опций должен быть минимальным, и, наверное, для потребителя это не всегда приемлемый вариант. В частности, если мы посмотрим на Россию, то мы видим, что все-таки спрос постепенно смещается от самых дешевых моделей все-таки к среднему сегменту, где предлагается определенный комфорт, определенный набор опций. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. В этом смысле, мне кажется, совсем крайне дешевые автомобили, если говорить о российском рынке, наверное, перспектива их не очень хорошая, хотя вот в тот сегмент, куда выходит тот же Datsun, наверное, уровень там от $6000 и выше, при предложении хорошей модели и с определенным набором опций, я думаю, здесь спрос будет.
Большинство крупных автомобильных компаний мира устремились в последние годы на рынки развивающихся стран, особенно наиболее крупных, так как в западных странах темпы роста продаж оказываются минимальными, а в Европе, например, на фоне долгового кризиса они и вовсе сокращаются. Михаил Ганелин, инвестиционная компания «Тройка Диалог».
Этот тренд, он уже сложился много лет назад. Это не российский рынок, это китайский рынок, индийский рынок. Да, все развивающиеся страны уже много лет существенно опережают по темпам продаж развитые страны. Сейчас ситуация особенно острая, потому что в Европе мы видим где-то стагнация продаж, где-то снижение продаж. При этом автомобильным концернам все равно надо и конкурировать, увеличивать производство, искать новые рынки, придумывать новые решения. Все, конечно, двигаются на развивающиеся рынки. Придумываются все новые и новые модели, чтобы как можно больше людей могло их купить.
Впрочем, идею выпуска наиболее дешевых моделей поддерживают не все крупные автомобильные компании. Руководитель японской Toyota заявил в среду, что для его компании вряд ли будет интересным выпуск автомобилей по цене, например, около $6000.
Это была экономическая панорама. Ее автор сегодня Сергей Синицкий. И завершает первый час нашей программы рубрика «Общественное мнение» и ее ведущая Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тематика симпозиума разнообразна. Вот название некоторых секций. От вертикали власти к федерализму и региональной повестке дня. Язык теории заговора и этнополитические процессы на Кавказе. Идентичность и коммуникация. Одна из секций называется «Гендерные политики и гендерные практики». Говорит ее руководитель Ирина Тартаковская, старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук.
На эту секцию мы отобрали доклады, которые имеют отношение к социальным практикам. Во-первых, это проблематика социальной политики и проблематика заботы. Но это то, что присутствует в жизни каждой семьи. И забота как проблема, она существует в обществе, вообще говоря. Кто осуществляет эту заботу? Какие институты или какие люди? Вот это вот имеет самое прямое гендерное измерение, потому что в существующей гендерной культуре практики выполнения заботам приписываются женщинам. Они должны их выполнять, это часть женской идентичности, подразумевает, что никакого особенного вознаграждения они за это не получают. На самом деле это касается и той большой проблемы, которая сейчас представляет собой репродуктивное поведение людей, мотивация к заведению детей, как может быть организовано материнство в современной России. А желаниями детей в том или ином количестве связано напрямую с социальной политикой. Это одна тема. А другие аспекты – это как формируется гендерная политика государства. И если у советских властей была совершенно определенная гендерная политика, которая довольно последовательно проводилась, то в постсоветское время в 90-е годы сначала было впечатление, что никакой гендерной политики нет вообще. Было некое такое свободное пространство, государство в него никак не вмешивалось и никак особенно не определяло желательные формы гендерного поведения мужчин и женщин. Вот сейчас, в нулевые годы, в последние несколько лет, мы наблюдали нечто вроде зарождения некой гендерной политики. Политика эта, с одной стороны, просматривалась как достаточно консервативная, при которой, так сказать, опять женщина вменялась на выполнение традиционных обязанностей. Но вот все вот эти вещи, связанные с материнским капиталом и так далее, опять все обращено к женщине, да, хотя вызывают иногда родительские, но все политики поощрения там завязаны на женщину, а не на семью, там, не на супругов. Но дальше вопрос, какими-то мерами она осуществляется, насколько эти меры эффективны, являются ли эти меры поощряющими определенные формы поведения или одновременно репрессивными. В последние годы можно было наблюдать вообще оба характера мер, потому что постоянно возникали в Думе дебаты по поводу запрета или полузапрета абортов, и на самом деле законодательство по поводу репродуктивных прав, оно ужесточилось. Далее все вот эти скандалы, связанные с очень таким агрессивным наступлением государственных органов на гомосексуальное поведение, все это гендерная политика.
А как сказываются вот эти проблемы на жизни всего общества?
Это сказывается на организации семьи, например. Ну, вот такая вот банальная вещь, связанная с детскими садиками, она диктует определенные формы женской занятости. Если женщина не может толком работать, потому что она не может устроить ребенка в садик нормальным образом, это сказывается уже на ее супруге, который должен выбирать работу таким образом, чтобы покормить уже всю семью. Это повседневность, но такая повседневность, которая определяет экономическое поведение.
Расскажите, пожалуйста, об ученых, которые выступают на вашей секции. Какие доклады наиболее интересны лично вам?
Очень интересный доклад Анны Тёмкиной и Екатерины Бородиной из Европейского университета, который касается как раз вот того, о чем я говорил, политика поддержки материнства в России. Там было исследование очень интересное по поводу реакции на вот эти вот формы поощрения рождаемости материнский капитал, какие стратегии поощрения с материнским капиталом, и как вообще вот эта вот государственная политика по поводу поощрения материнства в России строится, и как люди на нее реагируют, что они сами бы хотели получить или не получать. Ну, вот эти вот вещи, это очень интересно всегда. И эта тема продолжается в докладе Жанны Черновой, которая тоже рассказывает о родительстве современной России. Вот это достаточно острая тема, потому что вот эти все политические наши дебаты, которые происходили последние месяцы, они касались вещей, связанных с политическим устройством общества. Для того, чтобы они продлились, для того, чтобы, скажем так, участникам этих дебатов с обоих сторон было что предложить людям, то это обязательно должно выйти за пределы просто дискуссии о том, честные или нечестные были выборы. И оппозиция там не сможет быть хоть сколько-нибудь успешной, если она не предложит какой-нибудь социальной программы.
Ирина Тартаковская, Институт социологии. В работе секции, посвященной гендерным проблемам, которая работает на симпозиуме «Пути России», принимают участие Светлана Айвазова, Ирина Юкина, Жанна Чернова, Елена Рождественская и другие социологи.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Тема обсуждения в следующем часе – планы создания в России общественного телевидения. Мы вернемся к этой теме сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши солдаты не готовились к такой смерти.
Это больше вопрос развития гражданского общества.
Пытка есть основное средство производства, которое есть.
Важный элемент заявления – указание на необходимость вовлечь в мирный процесс.
Это величайшая гуманитарность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9360, 9445, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».